Радио «Свобода».
В Москве 12 часов, в эфире информационная программа «Свобода в полдень». Добрый день, у микрофона в студии «Радио Свобода» Виктор Нехезин. Начинаем, как обычно, с новостей. Я передаю микрофон моей коллеге Веронике Кульганик.
Радио «Свобода», новости.
В начале об основных событиях к этому часу. Прокуратура Карачаева-Черкесии возбудила уголовное дело в связи с подрывом линии передач, по которым электроэнергия поступает в Грузию. В Владивостоке по делу о пожаре в офисном центре арестованы еще два человека. В Косово объявлен 15-дневный траур в связи со смертью президента края. На Камчатке спасатели возобновили сегодня попытки добраться до колонны грузовиков, заблокированных 17 января снегопадом в районе вулкана Горелой. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Гузель Латыпова.
Спасатели были вынуждены накануне прекратить попытки добраться до 14 Уралов из-за нулевой видимости и сильной метели, хотя до колонны оставалось не более 10 километров. Сегодня с утра снегоходы вновь вышли в район Мутновского перевала, где терпят бедствие 16 человек, оказавшихся еще 17 января в снежном плену. Пока спасателям добраться до колонны не удалось, трое суток дальнобойщики живут без пищи. В воскресенье днем у них закончилось топливо в последней вахтовке, где они вместе ждали хорошей погоды. Спасатели пытаются провести водителям пищу и газовые баллоны. Сегодня старший из водителей колонны вышел на связь с управлением МЧС и доложил, что все водители живы, правда, все испытывают страшное чувство голода и мерзнут. В понедельник также поступило сообщение о том, что гусеничный тягач, в котором находятся 4 человека, найден в районе реки Апала на западном побережье Камчатки. Тягач, пропавший 19 января во время метели, искали двое суток спасатели на снегоходах. Все люди живы и здоровы. Они пережидали буран в одной из рыбацких стоянок, но связи у них не было. Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский, для Радио Свобода.
Прокуратура Карачаева-Черкесии возбудила уголовное дело по факту подрыва линии электропередач, по которым электроэнергия поступает в Грузию. Опоры ЛЭП, расположенные в Учкуланском ущелье Карачаевского района республики, были подорваны в ночь на воскресенье. Из 5 взрывных устройств сработали 2, остальные были обезврежены. В ту же ночь в результате 2 взрывов был поврежден газопровод Моздок-Тбилиси. Поставки газа и электроэнергии из России в Грузию прекращены. Несмотря на организацию газа и электроснабжения из Азербайджана и Турции, ситуация в энергетике страны критическая. Грузинское руководство обвиняет в организации диверсий власти России. Ремонтно-восстановительные работы на газопроводе, по оценкам специалистов, займут несколько дней, говорит заместитель председателя правительства Северной Осетии Сергей Дзантьев.
Вся необходимая помощь с республиканских органов власти и служб, она будет оказана для того, чтобы в ближайшее время возобновилась подача газа. В настоящее время служба МЧС на месте, связь постоянная, работа координируется.
Сообщил заместитель председателя правительства Северной Осетии. Подробнее об этом в программе «Свобода в полдень» сразу после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Во Владивостоке по делу о пожаре в офисном центре, в результате которого 16 января погибли 9 человек, сегодня обвинение предъявлено еще 2 людям. Всего по делу проходят 4 должностных лица, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марина Лобода.
Акт о проверке пожарным инспектором здания проектного института сфальсифицирован. Это установлено экспертизой в ходе расследования уголовного дела по факту пожара 16 января, что усугубляет вину уже задержанного пожарного инспектора Алексея Лобанова. Всего по факту пожара 16 января обвинения предъявлены уже 4 должностным лицам. Управляющей отделением Сбербанка Людмиле Феофановой, старшему инженеру этого же филиала Виктору Ханикову и начальнику отдела госпожарнадзора подполковнику Сергею Лузганову. Сегодня же выдвинуто еще одно обвинение против пенсионера Александра Смелянского. Речь идет об инциденте, когда во время пожара граждане избили нерасторопного, по их мнению, водителя пожарной машины. Самосуд во Владивостоке не прекращается. Сегодня ночью неизвестные разбили окна в одном из отделений Сбербанка. На фасаде огромными буквами вывели 16 января. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
В Палестинской автономии сегодня последний день избирательной кампании. Выборы в парламент состоятся в среду. На западном берегу Иордана, в секторе Газа и восточном Иерусалиме на избирательных участках будут приняты самые жесткие меры безопасности. Основная борьба на выборах разворачивается между правящей партией ФАТХ и радикальной группировкой ХАМАС. В Косове объявлен 15-дневный траур в связи со смертью президента края Ибрагима Руговы. Похороны пройдут в Прищине 26 января. Гроб с телом Ругова выставлен в здании парламента для прощания. Переговоры о будущем статусе Косово, которые должны были открыться в Вене 25 января, отложены до февраля. Точная дата пока не определена, говорит глава Международной администрации Косово Сарен Йессен Петерсен.
В самый решающий момент истории Косово мы потеряли лидера. Могу только сказать, что для меня это большая личная трагедия. Край дожил до нынешнего исторического этапа прежде всего благодаря многолетнему руководству президента Ругова.
Это был верховный представитель ООН в Косово. Ибрагим Ругова, многолетний лидер косовских албанцев, добивающихся независимости от Сербии, скончался в субботу на 62-м году жизни от рака легких. Иран не оставит без ответа какие-либо силовые действия против него, заявил представитель иранского МИДа Хамид Реза Азифи. На днях министр обороны Израиля Шауль Мафас выразил готовность своей страны к силовым действиям, чтобы заставить Иран отказаться от ядерных разработок. Выступая на научной конференции в Герцлии, Мафас, который родился в одном городе с президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом, напомнил о его недавних антиизраильских высказываниях.
Пользуясь случаем, обращаюсь к президенту Ирана Ахмадинеджаду, своему земляку. Ты ведешь страну по пути ненависти, террора и антисемитизма. Вспомни историю, что происходило с подобными тебе тиранами, которые пытались уничтожить еврейский народ. Они, в конце концов, несли разрушение собственным народам.
Это был министр обороны Израиля Шауль Мафас. По данным Международной федерации журналистов, в 2005 году в мире погибло рекордное число сотрудников СМИ – 150 человек. В отчете организации указывается, что 89 журналистов погибли при исполнении профессиональных обязанностей. Напомню основные новости к этому часу. Прокуратура Карачаева-Черкесии возбудила уголовное дело в связи с подрывом линий передач, по которым электроэнергия поступает в Грузию. В Владивостоке по делу о пожаре в офисном центре арестованы еще два человека.
Выпуск новостей подготовила Вероника Кульганик. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в нашей программе. Энергетический кризис в Грузии. Случайность или заговор? Шпионский скандал. ФСБ обвиняет британскую разведку в финансировании российских правозащитников. Парламентская ассамблея Совета Европы начинает рассмотрение ситуации с правами человека в России. Эти и другие темы в репортажах корреспондентов «Радио Свобода», которые вы услышите в ближайшем часе программы «Свобода в полдень». Правительству Грузии удалось стабилизировать ситуацию в энергетической системе страны с помощью импорта газа и электроэнергии из Азербайджана. Дефицит в энергосистеме возник в результате взрывов на газопроводах и линиях энергопередачи на Северном Кавказе. Из Тбилиси передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Грузия постепенно приходит в себя после шока в связи с неожиданным прекращением подачи природного газа и электроэнергии из России. Как известно, причиной кризиса стали три взрыва на Северном Кавказе. На основном и запасном газопроводе, а также на линии электропередач Кавкасиони. В результате терактов Грузия осталась без тепла и света на несколько часов. В ночь на понедельник в здании Государственной канцелярии состоялось чрезвычайное заседание Совета по национальной безопасности под председательством президента Саакашвили. Грузинский лидер вновь обвинил Россию в попытке оказать давление на Грузию путем вывода из строя основных энергетических коммуникаций. Те, кто почти одновременно нажал на кнопки взрывных устройств на газопроводах и линии электропередач в сотнях километров друг от друга, просчитались. Это те люди в России, кто уполномочен принимать важные решения. Но мы давно готовились к подобной провокации, и они не застали нас врасплох. Посол России в Грузии Владимир Чхиквишвили на пресс-конференции в понедельник отверг все обвинения грузинской стороны.
Во всех выступлениях, практически во всех, вина была возложена за Россию. В частности, были такие заявления, что это целенаправленная диверсия России, что это шантаж России, что это диверсия соседней страны и так далее. Я хочу сказать, что мы не можем принять такие возмутительные заявления, они некорректны. И логика немножко вызывает, даже немножко, вызывает серьезное сомнение, потому что как бы Россия взрывает, а потом бросается достаточно оперативно исправлять ситуацию.
К утру в воскресенье в Грузию начал поступать природный газ из Азербайджана в объеме 3 миллионов кубических метров в сутки. Это примерно половина необходимого стране объема. Однако именно с помощью азербайджанского газа, а также благодаря импорту электроэнергии из Азербайджана, правительству Грузии удалось стабилизировать ситуацию в энергетической системе страны. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
О странной аварии одновременно на двух ветках газопровода в Северной Осетии стало известно еще вчера, а сейчас подробности подрыва в пяти опор линии электропередачи в Карачаево-Черкесии в репортаже Лады Леденевой.
В воскресенье, в день подрыва в Северной Осетии двух веток газопровода, поставляющего топливо в Грузию, на территории Карачаево-Черкесии в Учкуланском ущелье были взорваны пять опор высоковольтных линий электропередач мощностью 500 кВт. Как сообщили сегодня в Южном региональном центре МЧС, опоры были взорваны на высоте 1500 метров над уровнем моря на 12-м километре участка Карачаевск-Учкулан линии Кавказ-Сиони. Это международная линия, которую обслуживает компания «Грузросэнерго». По ветке экспортировалось 6% электричества, необходимого Грузии. Установлено, что под стойками высоковольтных опор произошли взрывы 5 самодельных устройств. В результате 2 опоры упали на землю, из-за чего на протяжении около 2 километров порвались провода. На крепежных растяжках другой опоры были обнаружены и обезврежены, и еще 3 несработавших взрывных устройства, которые состояли почти из 12 килограммов пластита, электродетонаторов, часовых механизмов и элементов питания. На месте подрывов работают оперативно-следственные бригады милиции, прокуратура, ФСБ. К месту происшествия вылетела также оперативная группа Южного регионального центра МЧС. По мнению специалистов, на восстановление линии электропередачи потребуется не меньше недели. По информации, поступающей из Грузии, авария вызвала более чем двухчасовое прекращение подачи электричества ряду районов Тбилиси и нескольким районам Восточной Грузии, которые планируют начать импорт 100 мегаватт электроэнергии из Турции и Азербайджана. В связи с трудностями с поставками газа и электричества в Грузию, сотрудники МВД страны переведены на усиленный режим несения службы, усилена охрана энергообъектов. Из-за подрыва газопровода в Северной Осетии прекратил работу один из энергоблоков Тбилисской ГРЭС. Прекратился импорт 150 мегаватт электричества из Армении, так как эти энергоблоки работали на газе. В связи с прекращением поставок российского газа в Тбилиси и других городах Грузии резко возрос спрос на сжиженный газ в баллонах. В Тбилиси минувшей ночью на 30% возросло потребление электроэнергии, так как горожане, оставшиеся без природного газа, вынуждены были использовать для обогрева электроприборы. Взрывы на газопроводе в Северной Осетии в Карачаево-Черкесии являются намеренной атакой против Грузии, заявила председатель парламента Грузии Нино Бурджанадзе. Лада Леденева для Радио Свобода, Северный Кавказ.
А моя коллега Любовь Чижова обратилась за комментарием к госминистру Грузии по регулированию конфликтов Георгию Хаиндрава.
Господин Хаиндрав, скажите, пожалуйста, какая сейчас ситуация в Грузии с электричеством и газом?
Держимся. Ситуация критическая, очень тяжелая, естественно, потому что практически в одночасье Грузия осталась без энергетического обеспечения. Были взорваны 2 газопровода и линия электропередач одновременно на территории, которая друг от друга отделена примерно 300-350 километров. Синхронно это было сделано, и практически мы остались полностью без энергообеспечения. К счастью, у нас надежные и добрые соседи, в первую очередь Азербайджан, Иран и Турция. Турция нам сразу же подключила электроэнергию, которая пошла оттуда. Азербайджан подключил газ. Сейчас идут переговоры о иранском газе. Так что потихоньку ситуация исправляется, хотя, естественно, подавляющая большая часть грузинского населения осталась без газа.
Сразу после этой аварии господин Саакашвили, президент Грузии, довольно резко высказался по поводу позиции России в этом вопросе, назвал позицию России саботажем. Вот почему Грузия усматривает в этих взрывах, в этих авариях какой-то российский след?
А какой след на территории России? Новозеландского следа там быть не может, и из Конго тоже. Это на территории России взорваны одновременно 3 главных энергетических артерии, которые идут в Грузию. С интервалом в 20 минут. Значит, главный газопровод, который снабжает Грузию с 1200-миллиметровый, 700-миллиметровый, и линия электропередач, которая... А как вы думаете, какой след мы там должны искать?
А каких действий вы ждете от России?
Никаких. Мы уже дождались этих действий. Об этом разговор идет уже целый год. Политики разного уровня в Думе, в правительстве призывали создать энергоголод в Грузии. Отключить электроэнергию, отключить газ и так далее и тому подобное. Это, если бы это было не, это не было для нас неожиданно, мы давно ждем этого. Но никогда себе не представляли, что реально, все-таки надеялись, что реально на это не пойдут. Вот, пожалуйста, мы получили. так сказать.
Вы считаете, что это намеренное действие со стороны России?
Нет, ну со стороны России сейчас так говорить нельзя, но это намеренные действия с российской территории.
Ситуацию вокруг энергетического кризиса в Грузии комментировал госминистр Грузии по регулированию конфликтов Георгий Хаиндрава. С ним беседовала моя коллега Любовь Чижова. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». И я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Камчатке спасатели вновь пытаются пробиться на снегоходах колонии грузовиков, заблокированных 17 января снегопадом. В помощи нуждаются 16 человек, у них закончились запасы продуктов и топлива. В Косово объявлен 15-дневный траур в связи со смертью президента края Ибрагима Ругова. Суд в Стамбуле решил отказаться от обвинения в адрес известного писателя Орхана Памука в оскорблении турецкого народа. Подробности этих и других событий в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выходит повтор вчерашнего выпуска программы «Свобода в клубе АГИ». Тема вчерашнего выпуска – агрессия в современном российском обществе, чем она отличается от агрессии в европейских странах, различные аспекты явления агрессия. В программе участвуют социологи Борис Дубин и Лев Гудков, психолог Сергей Яниколопов, демограф Анатолий Вишневский, культуролог Галина Зверева, писатель Анастасия Гостева и студент-экономист Сергей Санович, а ведет программу моя коллега Елена Фанайлова. Теперь к одной из горячих тем – шпионский скандал. ФСБ России утверждает, что в конце прошлого года раскрыла группу британских шпионов, работавших под прикрытием посольства Великобритании. Подробности операции спецслужб были показаны по телеканалу «Россия» в передаче Аркадия Мамонтова «Специальный корреспондент». Вчера в ней, в этой передаче, фигурируют 4 британских дипломата. Упоминается и второй секретарь посольства Марк Доу. Авторы программы утверждают, что Марк Доу был куратором некоторых российских неправительственных общественных организаций. Речь идет о неких суммах, переданных Московской Хельсинской группе и фонду «Евразия». За первой реакцией британской электронной и бумажной прессы следил мой коллега Кирилл Кобрин. Кирилл, добрый день, итак, вам слово.
Здравствуйте, Виктор. Я следил и за реакцией электронной прессы, и самые первые реакции прессы бумажной. Ну, надо сказать, что еще, конечно, рановато говорить о каких-то откликах на вот эти все события, серьезных откликах. По крайней мере, я разделю вот все эти отклики на две части. Во-первых, конечно, электронные СМИ, которые реагируют более быстро, более непосредственно, в частности, BBC. И обращу сразу внимание на то, что, понятно, по существу отклики еще не могут быть содержательными. Речь идет о неких стилистических особенностях того, что британская пресса говорит об этом скандале. Обращу ваше внимание, если российские средства массовой информации, большинство из них и российские сайты говорят о неких британских шпионах, которые однозначно совершали что-то, показанное в программе Мамонтова, то здесь говорится несколько более осторожно. Цитирую, вот BBC говорит, что российское государственное телевидение показало съемку, на которой люди, о которых говорилось, что они британские дипломаты, совершают шпионские действия в Москве, и дальше упоминаются некие люди, о которых говорится, что они являются представителями российских контрразведчиков, российских спецслужб. Это пишет об этом BBC, а также оно приводит реакцию и британского посольства в Москве, которое буквально говорит, что мы отрицаем любые подозрения в неподобающей работе с российскими неправительственными организациями, и вся наша помощь осуществляется открыто и направлена на построение здорового гражданского общества в России. Конец цитаты. Несколько по-иному стилистически говорит об этих событиях телекомпания Sky. Дело в том, что она начинает свое свой материал с фразы «Британия отрицает заявление о шпионстве в Москве», и начинается сообщение телекомпании Sky с заявления как раз британского посольства в Москве. Любопытно также, Виктор, то, что корреспондент Sky News в Москве Лоуренс Ли говорит, что они, я цитирую, русские заявляют, что Британии нечего делать, британцам нечего делать в нашей стране на всех уровнях, в основном это почва для массовой враждебности. Это телекомпания Sky. Американская телекомпания CNN в основном цитирует BBC и также очень осторожно заявляет о этих всех событиях и о том, что все это нуждается в проверке. Ну и что касается газетных откликов, вот есть Independent, также британская газета. Здесь используется словосочетание Cold War Style Spying, то есть шпионаж в стиле холодной войны. И заканчивается статья в Independent. Ситуация, скорее всего, приведет к осложнению британских взаимоотношений с Россией. Виктор?
Спасибо, Кирилл. Я напомню, что...
Алло, Виктор?
Да-да-да. Кирилл Кобрин. Я напомню, что мой коллега Кирилл Кобрин собирал самую первую, возможно, предварительную реакцию британских и американских средств массовой информации на эту шпионскую историю. В передаче телеканала «Россия», я напомню, упоминались две общественные организации, действующие в России, неправительственные организации. Речь шла о Московской Хельсинской группе и фонде «Евразия». Корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский связался с обоими этими организациями. И вот я предоставляю фрагмент его беседы с Ириной Акиньшиной, директором Московской региональной корпорации «Фонд «Евразия».
Говорить о том, что я удивлена, было бы банально, потому что, наверное, очень много подобных заявлений. Тем не менее, мое удивление имеет место, поскольку фонд «Евразия», московское представительство фонда «Евразия», которое действовало на территории России, с 1 октября 2004 года было принято решение о том, что фонд «Евразия» прекращает грантодающую деятельность. И, соответственно, было закрыто саратовское отделение фонда «Евразия». Ни одного соглашения с тех пор не было заключено. Ни на выдачу грантов, ни на получение. То есть никакой донорской помощи, вот, ну, по крайней мере, являясь директором московского представительства с 1 января 2005 года, я могу подтвердить, что действительно мы не получали, не заключали соглашения с этого времени. Вот эта информация, возможно, речь идет о другом каком-то фонде, а возможно, это просто ошибка, потому что, насколько я поняла, там называется конкретное число 18 января 2006 года, и какая-то сумма указывается, и есть лицо, которое подписало. Совершенно не имею представления, с чем может быть связано подобное заявление. К московскому представительству это не имеет отношения совершенно однозначно. Видела вот на сайте сейчас информацию о том, что есть некий Марк Доу. Насколько я помню, нет, не знаю я подобного человека. Я думаю, что это связано с общей кампанией, которая проводится, начиная еще с прошлого года, и связано с тем, как понимается, подготовка законопроекта шла, и одновременно с подготовкой законопроекта делались какие-то заявления в прессе, и, ну, заявления о том, что это шпионские организации, все неправительственные организации. Либо это непонимание самих журналистов, либо это, ну, непонимание тех, кто осуществляет какую-то проверку.
Это был комментарий Ирины Акишиной, директора Московского региональной корпорации «Фонд Евразия». А вот что заявила в интервью «Радио Свобода» Людмила Алексеева, руководитель Московской Хельсинской группы.
Передача эта, мягко говоря, делается для малограмотных и очень доверчивых людей, так сформулируем вежливо. Потому что неужели сам Мамонтов думает, что в наш электронный спутниковый век шпионы по-прежнему в какие-то камни где-то на бульваре прячут микрофоны, или я не знаю, что они там прятали. Это какая-то такая уже неуважительная по отношению к зрителям ерунда. Что касается того, что он приплел в эту шпионскую передачу, в этот шпионский сюжет московскую хельсинскую группу, причем довольно ловко, там не сказано, что московская хельсинская группа выполняла для Доу шпионские задания, потому что он понимает, что такие вещи в суд я тут же подам. и выиграю этот суд даже в России, где суд называют не независимым, а басманным. Для этой публики, которая смотрит вот всю эту ерунду, самый факт появления в канве этой передачи бренда московской хельсинской группы – это вещь знаковая. Это в русле клеветнической кампании против правозащитников, широко задуманная и не Мамонтовым. Задумано, Мамонтов выполняет задание. Это делается по всем государственным каналам. Про Благовещенск было подряд две передачи с клеветой на правозащитников. И вот эта передача. Это будет продолжаться и дальше, потому что, насколько я понимаю, идея такая. Подготовить общественное мнение к разгрому правозащитного сообщества наиболее такой активной и наиболее независимой части третьего сектора и гражданского общества в России. А идея в том, чтобы, подавив правозащитников, после гражданское общество затоптать, чтобы молчали все к 2007-2008 году и дальше. И вместо раздавленного гражданского общества представить изумленному человечеству общественную палату в качестве муляжа гражданского общества. Вот я представляю себе это таким образом, этот генеральный план, задуманный где-то очень высоко. Что касается самого документа, показанного по Второму каналу вчера. Это какая-то фальшивка. Я не знала вчера, я думала, может быть, и есть какой-то документ, подписанный ДОУ, поскольку по его должности это вполне было возможно. Московская хельсинская группа имеет два гранта, имела, сейчас не имеем, имела два гранта от посольства Великобритании, но я проверила, оба гранта подписаны не ДОУ. То есть это фальшивка, то, что они показали. Нас связали с этим человеком искусственно, и я этим займусь, я выясню, я потребую, чтобы мне представили этот документ, показанный по телевидению доверчивым зрителям, и потребую извинений и опровержения.
С руководителем Московской хельсинской группы Людмилой Алексеевой беседовал корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский. Я вкратце напомню суть дела. Напомню, что ФСБ России утверждает, что в конце прошлого года раскрыла группу британских шпионов, работавших под прикрытием посольства Великобритании. Подробности стали известны только вчера из программы телеканала «Россия. Специальный корреспондент». И в этой программе фигурировали 4 британских дипломата и упоминался второй секретарь посольства Марк Доу. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Итак, сегодня в Страсбурге начинается сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, в ходе которой намечены дебаты о соблюдении прав человека в Чечне и преступлениях коммунистических режимов. Российские официальные лица уже выразили свое недовольство тем, что эти вопросы находятся в повестке сессии ПАСЕ. В Страсбурге находится наш специальный корреспондент Данила Гальперович, с которым мы связались по телефону. Добрый день, Данила. И мой первый вопрос: какова вообще повестка дня? Какие вопросы будут рассматриваться в принципе на сессии ПАСЕ?
На сессии рассматривается очень много вопросов, и, пожалуй, те, которые касаются России прямо или косвенно. Это, например, ситуация в Белоруссии в связи с объявлением там президентских выборов. Ситуация в Азербайджане тоже в связи с выборами, но уже произошедшими. Выполнение Грузии, взятых на себя обязательств при присоединении к Совету Европы. Ну и вопрос, который российская сторона активно помогала поднимать в Совете Европы. Это вопрос о наличии в Европе секретных тюрем Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов. Это все будет в течение 5 дней той сессии, которая, как вы сказали, сегодня начинается. Но, кроме того, еще и до конца не снят вопрос, который, например, российская делегация вроде как считает закрытым. Это вопрос о свободе масс-медиа в России. По просьбе шведских парламентариев этот вопрос был поднят. Предлагалось, что он будет обсуждаться в рамках так называемых срочных дебатов. И вот пока очевидно, что вопрос этот не до конца снят, хотя российская делегация уже заявила, что, скорее всего, именно ситуации в Белоруссии, дебаты о свободе масс-медиа в России будут замещены. Так или иначе, сессия в очередной раз показывает, что Совет Европы не уводит свой взгляд от России, уже учитывая упомянутые вами темы.
Данила, у меня короткий вопрос. Будет ли российская тематика уже сегодня подниматься в день открытия?
Пока есть такой план, вроде как. Говорят, что полномочия российской делегации могут быть не подтверждены. Об этом говорит сама российская делегация. Никто в Совете Европы этого не подтверждает. Но вполне возможно, что российская делегация сейчас говорит о том, что такое голосование может состояться. И она вот его успешно переживет, что называется.
Спасибо, Данил. Я напомню, что в Страсбурге находится корреспондент Радио Свобода Данил Гальперович. И сегодня там приблизительно через 4 часа откроется сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Я напомню, что сегодня в 19 часов по московскому времени, как всегда, в эфир Радио Свобода выйдет программа «Время гостей». Сегодня ее ведет Анна Качкаева. У нее в гостях член Общественной палаты Александр Зарубин, и, соответственно, тема будет «Начало работы Общественной палаты». Но это будет в 7 часов вечера, а сегодня мы, сейчас мы продолжаем программу «Свобода в полдень» и все остальные рубрики после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода», новости.
Прокуратура Карачаево-Черкесии возбудила уголовное дело в связи с подрывом линии передач, по которым электроэнергия поступает в Грузию. Опоры ЛЭП, расположенные в Учкуланском ущелье Карачаевского района республики, были подорваны неизвестными в ночь на 22 января. В ту же ночь в результате двух взрывов был поврежден газопровод «Моздок-Тбилиси». Поставки газа и электроэнергии из России в Грузию прекращены. На Камчатке спасатели вновь пытаются пробиться на снегоходах в колонии грузовиков, заблокированных 17 января снегопадом в районе вулкана Горелый. В помощи нуждаются 16 человек, у них закончились запасы продуктов и топлива. Во Владивостоке по делу о пожаре в офисном центре, в результате которого погибли 9 человек, обвинения предъявлены еще двум должностным лицам. В палестинской автономии сегодня последний день избирательной кампании. Выборы в парламент состоятся в среду. Основная борьба разворачивается между правящей партией ФАТХ и радикальной группировкой ХАМАС. В Косово объявлен 15-дневный траур в связи со смертью президента края Ибрагима Ругова. Похороны пройдут в Прищине 26 января. Гроб с телом Ругова выставлен в здании парламента для прощания. Суд в Стамбуле решил отказаться от обвинения в адрес известного писателя Орхана Памука в оскорблении турецкого народа. Об этом сообщила телекомпания CNN Turk. Однако официального подтверждения решения суда пока не поступало. По данным Международной федерации журналистов, в 2005 году в мире погибло рекордное число сотрудников СМИ – 150 человек. В отчете организации, базирующейся в Брюсселе, указывается, что 89 журналистов погибли при исполнении профессиональных обязанностей. В Москве сегодня проходят переговоры президентов России и Туркмении Владимира Путина и Сапармурата Ниязова. Одна из главных тем – дальнейшее развитие экономических связей.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве в театральном центре имени Всеволода Мейерхольда прошла презентация альбома рисунков известного карикатуриста Андрея Бельжо. Альбом называется «Хармс 100». Столетию Даниила Хармса посвящена книга, в которой 100 иллюстраций Бельжо к стихам Даниила Хармса. На презентации побывала корреспондент Радио Свобода Елена Фанайлова.
Презентация альбома «Хармс 100» превратилась в маленький фестиваль Хармса. Сначала Андрей Бельжо читал проиллюстрированные им стихи.
В окно гляжу на суету людскую и думаю, зачем спешить? В покое сладостном тоскую, мне право так приятней жить. Человек свою фигуру носит бодро целый день, и душой свою натуру побеждать ему не лень. Но лишь только ночь сгустится, дервенеют ноги вдруг, и в постель рука стремится, и противно все вокруг. Прочь летит сапог скрипучий, пояс падает звеня, и пиджак суконной тучей отлетает от меня, отлетает от меня. Так я молил твоей любви, смеялся, пел и плакал горько, но ты на все мои мольбы мне обещала дружбу только.
Чтение продолжили приглашенные гости. На сцену выходили журналисты Матвей Гонопольский и Вячеслав Флерковский, актриса Елена Морозова и руководитель театра «Практика» Эдуард Паяков, писатель Игорь Клех и адвокат Павел Астахов. Самые значительные слова о Хармсе сказал писатель Андрей Битов.
Абсурднее, чем тусовка и празднование столетия человека непечатаемого, голодного и погибшего, то ли самостоятельно умершего в тюрьме, то ли застреленного, как бы и нелепо, да? И тем не менее, значит, вот осталось это столетие нам, то есть мы еще и это все кушаем. Простите за нарушение праздника, но помнить об этом приходится.
Хармс – это серьезно, считает Андрей Битов.
Это принадлежность не авангарду, не эксперименту, это принадлежность традиционной культуре. Это было выживание культуры под глубоким давлением и под глубоким уничтожением. Туда, кстати, примыкали многие изумительные люди, не вошедшие вплоть до Шостаковича и Юдины, и Бахтина. Это была огромная последняя культурная грибница.
Сказал Андрей Битов на презентации альбома «Хармс 100». Остается добавить, что художник Андрей Бельжо представляет себе героев Даниила Хармса то как фигуры с картин Филонова, то персонажами «Русского лубка», а то братьями и сестрами знакомого всем Петровича. Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Экспертиза космической пыли и отношение католической церкви к теории эволюции в научной панораме, которую, как всегда, подготовил Александр Сергеев.
Образцы космической пыли, собранные зондом «Стардаст», превзошли ожидания ученых. После вскрытия капсулы в ловушке из аэрогеля обнаружены сотни следов пылевых частиц, а некоторые пылинки даже удалось увидеть без микроскопа. В поиске остальных частиц НАСА помогут добровольцы, которым будут предоставлены послойные снимки аэрогеля с высоким разрешением. Для участия в этой работе на сайте НАСА уже зарегистрировались более 60 тысяч человек. Британские ученые по результатам крупного исследования не выявили связи между использованием сотовых телефонов и вероятностью возникновения опухолей мозга. В исследовании, которое продолжалось 4 года, участвовали 2700 человек, из которых у 1000 была обнаружена опухоль мозга. Выяснилось, что вероятность возникновения опухоли не связана с интенсивностью использования сотового телефона. Правда, другие исследования, выполненные ранее в Швеции и в Дании, как будто бы указывают, что подобная связь существует. Поэтому ставить точку в этом вопросе пока рано. По мнению специалистов, однозначное заключение по этому вопросу может быть сделано не ранее, чем через 10 лет. Увлеченный фальсификацией научных исследований корейский ученый Хван Вусок, несмотря на разоблачение, останется обладателем патента на ту самую технологию клонирования эмбриональных стволовых клеток путем пересадки ядра, результаты применения которой он подделал. Патентная заявка действует в 120 странах мира. Тем самым, даже не продемонстрировав работу этой технологии, Хван Вусок получил монополию на возможное использование этого метода в будущем. По утверждению юристов, разоблачение научных фальсификаций и возможное судебное преследование не могут лишить Хвана прав на его патент. Римская католическая церковь вновь подтвердила свою поддержку теории эволюции, одобрив решение американского суда, который в конце прошлого года признал ненаучной теорию разумного плана сотворения всех живых существ. Соответствующая статья появилась в официальной газете Ватикана. В 1996 году папа Иоанн Павел II признал, что эволюция – это больше, чем гипотезы. Однако новый папа и кардинал Кристоф Шонберг в прошлом году сделали заявления, которые могли быть истолкованы как поддержка креационизма. Позднее кардинал Шонберг разъяснил, что церковь принимает теорию эволюции как полноценную науку и возражает только против утверждений тех дарвинистов, которые считают, будто эволюция опровергает существование Бога.
Научную панораму подготовил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Программу «Свобода в полдень» продолжит обзор прессы в Обнинске. Его подготовил корреспондент «Свобода» Алексей Собачкин.
Калужский еженедельник «Деловая провинция» откликнулся на визит министра обороны Сергея Иванова в Калугу с сетованием на то, что центр города на длительное время был перекрыт. Газета пишет, калужские водители получили счастливую возможность поглядеть на то, как быстро мчится по городу высший воинский начальник. Конец цитаты. Угощение для министра обороны было двух сортов – секретное и нет, сообщает «Деловая провинция». Несекретная представляла обычный ассортимент калужских предприятий, турбины для танков, комплексы радиозащиты, дальнозоркие автоматы и тому подобное. А меню обеда оказалось засекреченным. Тем не менее, деловая провинция узнала, что министру подавали гуся, запеченного со сливами в яблоках, гречневые блинчики и котлеты из кабана. «Крещенские морозы» – одна из главных тем калужской периодики. Официальная газета «Весть» сообщает, что самый сильный мороз на территории области был в городе Сухиничи – минус 39 градусов. Из-за низкой температуры были обрывы электропроводов, но неисправности оперативно устранялись. Аварийных ситуаций, влияющих на жизнеобеспечение населения, на территории области не зафиксировано, отмечает газета «Весть». Народная газета, выходящая в Обнинске, втором городе Калужской области, рассказывает о деле бывшего главы администрации Боровского района Александра Паниша. Тот не вернулся на родину из загранкомандировки, потому что на него завели уголовное дело по подозрению в контрабанде. Народная газета обращает внимание на то, что год назад в Калужской области были отменены выборы глав местных администраций. Объяснялось это тем, что другой преграды на пути криминала во власть нет. Известно, пишет Народная газета, занять теперь ответственный пост в Калужской области без одобрения губернатора невозможно. Тем не менее, официальные лица Боровского района отказались отвечать на вопрос, кто поставил Александра Паниша им в начальники. Он сейчас находится в розыске, и кресло главы администрации района вакантно. Еженедельник «Калужский перекресток» в статье «Привидения и домовые существуют» уверяет читателей в реальности потустороннего мира. «Домовые – это реальность», – пишет «Калужский перекресток». «Эти существа охраняют жилища людей от темных сил. Их могут видеть экстрасенсы, кошки и маленькие дети». Конец цитаты. Официальная газета «Весть» в статье «Очи черные, очи жгучие» развлекает своих читателей рассказами об убийствах взглядом и фиксировании мыслей людей на фотобумаге. Газета «Весть» предполагает, что глаза способны не только воспринимать свет, но и излучать его.
Обзор прессы в Калужской области подготовил Алексей Собачкин. Вы слушаете «Свободу в полдень». Бывший мигрант из Советского Союза купил на Манхэттене особняк за рекордную для такого типа домов сумму – 40 миллионов долларов и намерен устраивать в нижних этажах выставки европейского и русского искусства. С Тимуром Сапиром беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Тимур Сапир, эмигрант из бывшего Советского Союза, в 1979 году открыл в Нью-Йорке небольшой магазин радиоэлектронных товаров. У Тимура любили отовариваться советские дипломаты. Среди покупателей оказался и тогдашний советский министр нефтяной промышленности, который помог Тимуру начать продавать Европе химические удобрения и затем контракты на закупки нефти. В начале 90-х годов Тимур Сапир стал инвестировать капитал в недвижимость. Он купил за 2 миллиона 200 тысяч здание в районе Уолл-стрита, а через год продал его за тройную цену. Сейчас Сапиру принадлежит несколько зданий в центре Манхэттена. И вот теперь новая покупка, на этот раз побившая все рекорды. Особняк 1901 года, известный как Дюк Сэммонс, расположен как раз напротив музея Метрополитен. Сначала за особняк просили 50 миллионов, но у Сапира, предложившего 40, достойных соперников не оказалось. Как рассказал 58-летний Тимур Сапир, много лет коллекционирующий скульптуры из слоновой кости работы европейских мастеров, он намерен нижние этажи отдать под художественные галереи, где будет размещена его коллекция и где будут выставляться коллекции его друзей. А два верхних этажа займет сам Тимур Сапир со своей подругой Еленой Пономаревой и их двухлетней дочерью.
Я собираю изделия из слоновой кости около 20 лет. Изделия включают мебель. Ну, естественно, очень красивая и очень оригинальная. И ее очень мало. И потом все, что делали в старые времена из слоновой кости. Естественно, они есть во многих музеях, но то количество, которое я собрал, я думаю, что нет ни в одном музее.
Почему именно кость и почему именно слоновая?
20 лет назад я смотрел телевизор. И был запрет на убийство слонов, чтобы их не убивали и из них не делали изделия из слоновой кости. Что и происходило где-то уже в 20 веке. А до этого, 19, 18 и дальше, это уже было произведено. И что было в 20 веке, в основном делалось китайскими и японскими мастерами. После вот этого, что я услышал, Я подумал, что будет неплохой инвестмент как по бизнесу и по красоте, что я начну собирать вот эту слоновую кость. И что и самое интересное, что так как я ее начал собирать, я ее начал любить.
А как вы покупаете? По каталогам, по советам консультантов, искусствоведов или на свой собственный вкус?
Ну, не скажешь на свой собственный вкус, потому что я покупаю буквально все, что мне попадается. И покупаю я через антикварных дилеров, через аукционы. Я, можно сказать, один из самых больших и самых хороших клиентов Кристис и Sotheby's. Когда я в Испании, я хожу по магазинам. Когда я во Франции, я сам хожу по этим антикварным магазинам. Потом я начинаю заводить все это в Америку.
Полностью интервью с нью-йоркским коллекционером Тимуром Сапировым вы услышите в очередном выпуске радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 9 вечера по московскому времени. Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Камчатке спасатели вновь пытаются пробиться на снегоходах колонн из грузовиков, заблокированных снегопадом. В помощи нуждаются 16 человек. У них закончились запасы продуктов и топлива. В Косово объявлен 15-дневный траур в связи со смертью президента края Ибрагима Ругова. Суд в Стамбуле решил отказаться от обвинения в адрес известного писателя Орхана Памука в оскорблении турецкого народа. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди экономическая панорама, которую сегодня подготовил Сергей Сининский.
Фондовый отдел Московской межбанковской валютной биржи, крупнейшая по объему торгов фондовая биржа России, начинает сегодня торговлю акциями «Газпрома». 10 дней назад свободные торги этими акциями, в которых теперь могут принимать участие и зарубежные инвесторы, начала российская торговая система, вторая из крупнейших в России площадок торговли акциями компаний. Компания Trader Media East, одна из крупнейших на российском рынке рекламных изданий, где ее доля превышает 20%, начинает сегодня первичное размещение своих акций на лондонской фондовой бирже. В России компания выпускает, в частности, рекламные газеты «Из рук в руки», «Работа сегодня», журналы «Оптовик» и «Недвижимость». Ведущим акционером Trader Media East является голландский холдинг Trader Classified Media, выпускающий рекламные издания почти в 20 странах мира. Концерн «Газпром» подписал сегодня соглашение о поставках в России в 2006 году природного газа из Узбекистана. Его цена составит $60 за 1000 кубических метров, почти на треть больше, чем в прошлом году. Общий объем поставок – 9 миллиардов кубометров. Это менее 1,5% от общего объема ежегодной добычи газа в России. Мировые цены на нефть сегодня превысили $69 за 1 баррель впервые с начала сентября прошлого года. А курс евро к доллару достиг самого высокого уровня за последние 4 месяца. Представители Европейского центрального банка в последних интервью не исключили дальнейшего повышения базовых процентных ставок, тогда как представитель Федеральной резервной системы Соединенных Штатов, наоборот, заявил о небольшом риске инфляции, что снижает вероятность нового повышения ставок в США. Официальный курс рубля к доллару на сегодня 28.29, на завтра 28.05, к евро на сегодня 34.16, на завтра 34.34. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.22.
Вы слушали экономическую панораму, редактор рубрики Сергей Сининский. Вы слушаете «Свободу в полдень» и завершает программу наш традиционный спортивный обзор. Со мной рядом в студии «Радио Свобода» Олег Винокуров. Олег, добрый день.
Добрый день.
Я думаю, что поскольку событий много в мире спорта, начнем, может быть, с тенниса. Я сразу признаюсь, что вот на открытом чемпионате Австралии меня больше всего интересует, как выступит Мартина Хингис, поскольку довольно интересно, что был такой долгий перерыв у нее, и теперь она, по идее, выходит опять в лидеры мирового тенниса. И, собственно говоря, вот интрига, выйдет или нет уже сразу сейчас.
Да, ну, конечно, Мартина Хингис сейчас в Австралии пользуется наибольшим вниманием. Ну, это и понятно, она, между прочим, трехкратная победительница этого турнира. Вот сейчас она в эти минуты играет свой матч с четвертого круга, то есть 1/8 финала с австралийкой Самантой Стосур. Но я думаю, что как раз во время нашего разговора Мартина может и успешно закончить этот матч, поскольку первый сет она выиграла, во втором ведет 5-4 и подает, так что все может решиться с минуты на минуту. Ну, а пока заодно я просто сообщу слушателям, что в женской части уже 3 матча из 4 сыграны, вот этот последний. Француженка Амели Морисмо вышла в четвертьфинал, победив чешку Николь Вайдишеву. Швейцарка Патти Шнидер взяла верх над Анастасией Мыськиной, россиянкой. И Ким Клейстерс выиграла у бельгийка Ким Клейстерс выиграла у итальянки Франчески Скьявоне. Ну и у мужчин тоже 3 матча из 4 уже позади. Николай Давыденко в тяжелом пятисетовом поединке, проиграв 2 первых сета, все-таки сумел одолеть словака Доминика Хорбаты. Немец Николас Кифер уверенно в 3 партиях взял верх над Хуаном Игнасио Челой из Аргентины. Ну и еще один был такой французский междусобойчик. Себастьян Грожан играл с Полем Анри Матье и достаточно тоже спокойно в 3 партиях выиграл. Впереди еще вот вечерний матч, в котором первая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер, будет играть с Томми Хаасом из Германии.
Олег, ну я думаю, что мы обязательно сообщим о том, как закончился матч с участием Мартины Хингис, тем более, что осталось 2-3 розыгрыша мяча. Пока перейдем, видимо, к другим видам спорта, и чтобы не переходить сразу на зимние виды, которых, конечно же, больше в это время, все-таки закончим с летними, так называемыми летними, хотя футбол играют и сейчас, и поговорим о футболе. Наверняка есть целая масса результатов национальных чемпионатов, но, может быть, начнем тогда с Африки. Все-таки сначала.
Да, Кубок африканских наций, турнир очень интересный. Сейчас он, ну, он всегда интересен тем, что проводится, несмотря даже ни на какие требования, ну, такие достаточно мягкие требования ФИФА, как-то его сместить, сделать по нечетным, что ли, годам, чтобы не проводился чемпионат в год чемпионата мира. Но африканцы стоят на своем раз в 2 года, по четным годам, и все у них, в общем, четко здесь. Но для любителей футбола, я думаю, как раз этот турнир интересен тем, что можно как-то уже прикинуть, что ли, силы африканских команд перед чемпионатом мира.
Да, я хотел бы, может быть, вставить свое слово в том смысле, что довольно любопытная ситуация произошла в африканском футболе, поскольку на чемпионат мира вышли несколько довольно команд, которых никто не ожидал там увидеть.
Ну да, собственно, только одна команда до этого играла в чемпионатах мира. Это сборная Туниса, ну, к слову сказать, действующий обладатель Кубка африканских наций. И вот она стартовала в этом турнире весьма успешно. Вчера тунисцы выиграли у соперников из Замбии 4-1. То есть защиту своего титула начали так уверенно. А вот что касается других представителей Африки в грядущем чемпионате мира, то вот, например, в группе Б их 2, и оба они свои стартовые матчи проиграли. Ангола проиграла Камеруну 1-3, а Того Демократической Республике Конго 0-2. Так что вот уже, ну, может быть, это что-то говорит, или пытаются, как принято считать, запутать всех, не показать истинную силу. Вот Кот-д'Ивуар, тоже дебютант чемпионатов мира, в группе А он играет, выиграл 1-0 у Марокко, как раз знаменитый Дидье Дрогба забил этот единственный гол с пенальти, после чего, правда, был заменен, потому что получил травму, и теперь вообще неизвестно, сыграет ли он дальше в этом турнире. Вот. Ну и в этой же группе еще Египет, команда-хозяйка этого чемпионата, сборная Египта, выиграла команды Ливии уверенно 3-0. Вот. А еще один участник чемпионата мира Гана свой стартовый матч сегодня проведет с Нигерией. Это вот четвертая группа, группа Д, там еще Зимбабве и Сенегал, две команды.
Да, пока вы не перешли к результатам национальных чемпионатов, которые, я думаю, тоже будут, скажу, что мы немножко так с Олегом успели сглазить Мартину Хингису, ей оставалось буквально выиграть две подачи, чтобы выиграть весь матч, однако, тем не менее, свою подачу она проиграла, и вот теперь спортсменки продолжают. Матч уже...
Да, 5-5.
Я думаю, что, может быть, мы даже и придется подольше ждать, когда же закончится этот матч. Итак, к чемпионатам по футболу в европейских странах.
Да, сейчас Германия только отдыхает из ведущей пятерки, остальные все играют. Ну, лидеры здесь чувствуют себя достаточно спокойно во всех странах. Вот в Англии хоть Челси и сыграл в ничью с Чарльтоном 1-1, но, в общем, может ничего не опасаться. Здесь борьба ведется за второе место. И, кстати, очень важный матч был в связи с этим сыгран. Манчестер Юнайтед выиграл у Ливерпуля 1-0. Картина такая. У Челси 62 очка после 23 игр, у Манчестер Юнайтеда 48, а у Ливерпуля 44, но при этом две игры в запасе. Так что потенциально именно Ливерпуль на втором месте сейчас. Во Франции у Лиона большой отрыв. Он тоже сыграл в ничью, как и Челси, 1-1. Лион встречался со Сером. Ну, ему, в общем, беспокоиться особенно пока не за что. От идущего на втором месте Бордо, который выиграл у Страсбурга 2-1, Лион отделяют 12 очков. 54 очка у Лиона, у Бордо 42 и у Асера 39. А Барселона немножечко оторвалась от своих преследователей. Выиграла она у Алавеса 2-0, а Сосуна тем временем уступила в гостях Вильяреалу 1-2 и позволила догнать себя Валенсии, которая на выезде победила Бетис 2-0. Здесь 20 туров позади, у Барселоны 49 очков, у Валенсии и Сосуны по 39. Но в Италии все лидеры выигрывают. Первая четверка, команд все выиграли, Ювентус у Эмполи 2-1, Милан в гостях у Сиены 3-0, Интер с таким же счетом 3-0 дома у Палермо, ну и Фиорентина нанесла поражение Мессине 2-0. Здесь после 21 тура 56 очков имеет Ювентус, 48 Интер, 46 Милан и 43 Фиорентина. Вот тут, как видим, самый маленький отрыв лидера, ну хотя маленький относительно, 8 очков.
Олег, прошу прощения. Наконец-таки, может быть, наверное, мы поговорим и про зимние виды спорта, можно поговорить и про фигурное катание, и про биатлон, но поскольку не так много времени остается, я хотел бы вот что спросить. Не кажется ли вам, Олег, что биатлон превращается в один из главных зимних видов спорта постепенно? Я имею в виду в таком представлении любителей, не профессионалов, а именно любителей, которым нравится смотреть по телевизору спорт.
Ну, в принципе, да. Это, конечно, очень зрелищный, увлекательный, совершенно непредсказуемый вид спорта. И, между прочим, не случайно программа-то олимпийская расширяется. Вот на этих играх в Турине будет уже не 8 комплектов наград разыгрываться, а 10, потому что гонки с общего старта введены в программу. Они как раз вчера прошли в Антхольце. Это был последний этап Кубка мира перед Олимпийскими играми. Вот вчера как раз были гонки с общего старта. У женщин немки оккупировали весь пьедестал почета. Мартина Глагов, Андреа Хенкель и Уши Дизель. А у мужчин победу одержал норвежец Оле Эйнер Бьерндален, который долго не выступал. Он еще в декабре только, в середине там, декабря выступал перед этим. Потом лечился долго, какая-то инфекция у него была. Но вот вчера спокойнейшим образом все 20 мишеней закрыл и с огромным отрывом победил в этой гонке. Вторым был лидер Кубка мира Рафаэль Пуаре, а третьим еще один норвежец Фроде Андерсен. И, конечно, биатлон, ну, он и сейчас вот непредсказуем, потому что все там может быть, и спады формы, и все что угодно, и условия, естественно, очень
погодные
влияют.
Погодные условия.
Разумеется, разумеется. Мы помним, сколько всего было интересного. И как гонки отменялись там из-за тумана, допустим, в Нагано. Ну, в общем, все бывает в биатлоне. Он действительно будет ключевым видом спорта на Олимпиаде. Ну, вместе с лыжными гонками, я думаю.
Спасибо, Олег. Я, к сожалению, на этом должен завершить рубрику спортивную в сегодняшней программе. И сама программа «Свобода в полдень» также завершена. Сегодня ее
подготовил и провел Виктор Нехизин, продюсер программы Дмитрий Налитов. Напоминаю нашим слушателям, что через несколько минут в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Правосудие». Ее, как обычно, в прямом эфире ведет Марьяна Тарачешникова. Тема сегодняшней программы – кто заплатит за ошибку врача, почему так сложно выиграть в споре с медицинским учреждением. В гостях у Марьяны Тарачешниковой юристы московской коллегии адвокатов и юристы Санкт-Петербургского центра правового обеспечения медицинской деятельности. Итак, программа «Правосудие» в прямом эфире «Радио Свобода» в 13 часов 7 минут по московскому времени. Ну а я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго.
Идем по максимуму отбора газа из хранилища.
Они оказывали финансовое содействие изготовителям этой продукции, растлителям несовершеннолетних.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Трагедия произошла на ледовой переправе через Большой Енисей.
Мы религиозное сообщество, и Аллах запрещает нам лгать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 15130 и 15410. Свободный информационный мир. Радио Свобода.